Говорит Новосибирск. В эфире государственная телерадиопрограмма «Областной депутатский канал». Радио «Слово».
Дорогие мои земляки, доброй ночи. Сегодня ночной разговор я хочу повести замечательным русским писателем, нашим земляком Петром Павловичем Дедовым. Долго примеривался к нему, к этому разговору, потому что тот давний, который я записывал под мелодию прекрасной флейты, в которой был слышен свист степных ветров, так близких и мне, поскольку я сам вырос в степной Колымде, так и ему, мы земляки. Много прошло времени, много воды утекло в любимых нами Чинах. Так называется озеро, громадное озеро, которое расположено в Купинском, Сдвинском, Барабинском, многих районах. Сейчас вот слышу эти есенинские переборы, вернее, мелодию, которая соткана из песен Есенина, и вспоминаю песню другую, чем-то напоминающую несколько есенинскую. Вот она.
Рыжий клен башкою пьяной уже до срока отмахал и губы теплой осени нежно целовал. Ах, какая осень! В сердце песни просит все бы впору бросить, да позвать цыган. За речи снова едут свадьбы, в поезжане женихи, в заборах маятся, тоскуют петухи. Эх, какие свадьбы! Загулял народ, и не пить уж рад бы. Да, сама идет, а свадьба, ах, свадьба кружится, всех с ума свела, подседлать коня, не б еще поспеть, чтоб девчонку-то поперек седла и в широкую степь. Свадьба кружится, всех с ума свела, подседлать коня, не б еще поспеть, чтоб девчонку-то поперек седла и в широкую. Здесь свет в лампадах теплится, здесь все на бабах держится, здесь на сто верст одна изба светится, а здесь от века горько плачут и молчат, и на счастье горько молодым кричат. А свадьба, ах, свадьба кружится, всех ума свела, подседлать коня, мне б еще поспеть, чтоб девчонку да поперек седла и в широкую степь. Свадьба кружится, всех с ума свела, подседлать коня, мне б еще поспеть, чтоб девчонку да поперек седла и в широкую коня, мне б еще поспеть, чтоб девчонку да поперек седла и в широкую степь. Свадьба кружится, всех с ума свела, подседлать коня, мне б еще поспеть, чтоб девчонку да поперек седла и в широкую степь.
Это сын. А вот отец. Двое суток над Великой Кулундинской степью свирепствовала страшная буря, какой даже древние старики не помнили в этих краях. Ураганный ветер не утихал ни на минуту, словно пытался снести с лица земли все живое. Он ломал и корежил деревья в редких березовых колках, срывал с деревенских изб соломенные тесовые крыши, люди и днем сидели при свете керосиновых ламп. Некоторые степные деревушки буря начисто похоронила под снежными сугробами. Потом избы отыскивали по дымам из печных труб и откапывали всем миром. В соседней с нашей деревней поселке Лукошино пожилая учительница вышла во двор напоить корову. Ее нашли весною, когда растаял снег в 5 километрах от поселка, с ведрами и коромыслом. После стало известно, что только в нашем Купинском районе за эти двое суток погибло около 200 человек. Буря утихла утром 3-го дня. Как ни в чем не бывало, любопытствующим оком выглянуло из-за горизонта солнце, словно хотело посмотреть, что здесь натворилось за эти 2 дня, пока оно не видело землю. Но никаких следов страшной трагедии не оставила степь. Она безмятежно покоилась в розовом сиянии, рябила голубыми сугробами, острые гребни которых лишь чуть-чуть курились поземкой. Первыми в селе Копкуль вышли на работу доярки. Они торопились на ферму, где бились и сходили диким ревом голодные, недоенные 2 суток коровы. Как не спешили доярки, пробиваясь по грудь в снежных сугробах, а все-таки заметили на озере за селом это странное существо, что копошилось на голом льду, с которого бурей содрало снег. «Видно, животина какая-то отбилась от дома», — предположила одна из женщин. «Глядите! Глядите, на дыбы поднимается!» — крикнула другая. «Да ведь человек это, бабоньки, вот тебе крест! Сегодня что у нас, воскресенье? Кто-то с утра праздничку рад, успел нализаться!» «Нет, девки, что-то не похоже на пьяного!» — отозвалась пожилая доярка. «Пьяный-то, если эдак не разберешь, в какую сторону шарашится, а этот к селу норовит!» Когда подъехали к нему на санях, человек уже не пытался подниматься. Он лежал на животе, скользил по льду руками и ногами, оставаясь на месте. И когда положили его в розвольне, он продолжал загребать руками, упираться ногами, продолжал ползти. Этот человек был мой отец. Это был дед. Парня, который с самого начала спел нам песню. Сергей Любавин. Любавин — это псевдоним, на самом деле его фамилия Дедов. Когда читаю страницы этих книг, книг Петра Павловича Дедова, когда размышляю на эти темы, темы, которые сейчас вам обозначил, то врать не буду. Ничего не могу понять. Не могу понять, потому что я ведь называю не всю семью, человека, которого очень люблю. Люблю как человека, как писателя, как земляка. Отец Петра Павловича Дедова погиб на льду в нескольких километрах от родной деревни. Некоторое время назад под лед угодил его сын Саша. Погиб тоже недалеко от деревни. Судьба сделала какой-то замысловатый, непонятный крюк. Как-то вывернула все наизнанку, как будто давая нам разобраться в том, что же произошло. Трагедия или благодать Божья? Я не знаю. Сказал благодать Божья, чтобы не обидеть никого. И в то же время думаю, как же так получается, что судьба на изломе, как будто бы по спирали, снова оборачивается тем же лицом, которое уже представилось тогда в человеке, который полз по льду и которого увидели доярки. Я знаю, как тяжело переживал мой старший товарищ гибель своего сына. Знал и все, не решался. Собирался давным-давно к нему идти и переговаривался по телефону. И не решался, понимая, что тот самый, самый страшный первый вопрос не смогу задать. И, может быть, когда мы недавно с ним сидели друг напротив друга за столом, а поодаль его верная спутница, Ольга Григорьевна, с которой он прожил целых 40 лет, рубиновую свадьбу впору отмечать. Так вот, несколько собрался и, может быть, старался казаться таким более простецким, что ли. Вопрос все-таки задал. Спросил, как же Петр Павлович все-таки выдержал. Выдержал или нет? Жизнь-то продолжается.
Да, куда деваться, жизнь идет. Ну, Виктор Иванович, вы имели в виду, что о гибели моего сына. Да, гибель моего сына, Саши, любимого сына. Вот, но жизнь продолжается. Сейчас уже прошло 1.5 года с того момента. Начинаю понемножку, как говорится, приходить в себя. Ну и писать помаленьку. Сейчас, конечно, книг выпускать. Это очень трудно выпустить книгу. Но так печатаюсь в газетах. Вот кто читает «Советскую Сибирь», другие газеты, там иногда появляются мои небольшие рассказы. В журналах «Горница», вот недавно был большой рассказ мой, в журналах, в журнале «Сибирские огни», в первом номере большой рассказ. Вот в журнале «Горница» как раз рассказ, посвященный Саше, который погиб, сыну. Ну вот помаленечку начинаю, так сказать, оживать, вот, заниматься своим делом. Как дальше будет, не знаю.
Петр Павлович, вот я знаю, что вас питала, конечно, Родина всегда. И в трудные моменты, и в самые такие добрые моменты. То есть все равно ведь мы к этому разговору будем обращаться. А из этих новых ваших произведений я знаю, что вы мастер новеллы. Ну что там говорить? Первую вашу книжку я купил, мне подарила ваша учительница и моя учительница Агриппина Андреевна Шабалдина «К солнцу незакатному». И тогда впервые я увидел, что такое лирическая миниатюра, а попросту, что такое новелла. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда вот такое у вас вот и событие произошло страшно тяжелое, и вы начинаете вглядываться в жизнь несколько по-другому, туда, в родину малую, вглядываетесь?
Да, конечно, сейчас я реже туда езжу. Раньше бывало раз в год обязательно, 2-3 раза в год ездил туда. Сейчас, конечно, не то время, да и так откровенно сказать, и средств нет таких, чтобы путешествовать туда. А все идет оттуда. Все мы из детства, все мы родом из детства. Не знаю, как у других писателей, а меня все время питают вот именно воспоминания о детстве, юности, воспоминания о родине. Вот все эти мои новеллы, именно как-то они связаны с этим. Скажу еще, вот после нашего горя, моего горя большого, новеллы стали уже, мне так кажется, они стали не такие лиричные, там уже меньше ахов и охов, как говорится. Ну, вы понимаете, что это в иносказательном смысле. Там они стали более суровые, вот, более такие приближенные именно к человеческой жизни, а не к природе. Раньше в основном у меня новеллы были о природе, а сейчас именно к человеческой жизни, именно вот к этой горькой стороне человеческой жизни, когда у человека какая-то беда, какое-то несчастье и так далее. Вот такие вот сейчас и пишутся новеллы. Ну, видимо, время диктует это. И вот то, что пишется, иногда даже не от писателя зависит, а от той обстановки, которая его окружает.
Вы знаете, очень многие разменялись. Я не знаю, какими это были писателями. Я шел сюда к вам и все пытался сформулировать вопрос, который, честно говоря, до сих пор я не знаю, как задать. Я знаю писателей, которые есть, не просто я вот слово так и не подобрал, самородные, а я бы сказал истинные писатели. Многие ведь разменялись на детективы и назад уже не вернулись. Вот скажите мне, нормальный русский писатель, которого есть истинная сила, вообще способен он разменяться? Или, и возможно ли тому человеку, который ушел, как вы когда-то мне сказали в эти скользкие книги, вернуться к настоящей крепкой прозе?
Ну, я сомневаюсь, что можно вернуться человеку, который занялся вот этими скользкими книгами, книгами об убийстве, о насилии, где кровь, выстрелы и так далее. Ведь это все равно, что согрешить раз. Раз согрешил человек и пошел тогда грешить, тогда уже трудно ему стать честным. Так и здесь писательское дело. Если он раз написал, да ему понравилось это, и издали его, и гонорары, и берут его, потому что вот такие вот книги, которые работают на развращение молодежи, они сейчас в цене, к сожалению, к огромному сожалению, они в цене сейчас. Вот. А вот честные книги, которые учат человека добру, справедливости, они сейчас не очень ценны. Я не открываю здесь истины, это всем известно. Вот вы посмотрите на книжные развалы. Ведь там в основном вот эти именно книги в скользких таких обертках, и сами скользкие. А редко встретишь книг серьезных. Вот такое время, и я надеюсь, что это время изменится, и когда-нибудь, может быть, в скором будущем, не может весь народ так вот жить в такой вот обстановке. Все равно будет как-то меняться время, меняться жизнь к лучшему, я так считаю.
Появились премии, несколько не похожие на те, которые были раньше, то Букера, то антибукера, о которых я слышал. Но вы знаете, какой-то добрый знак недавно услышал по радио в передаче о том, что действительно очень многое прозы возвращается к той крепкой реалистической прозе, которая была у нас. Переходя к теме «Малой Родины», это наша любимая с вами тема, а ее, честно говоря, мне напомнила одна из читательниц, которая прислала и в ваш адрес, и в мой тоже замечательное письмо. Я с Анной Федотовной, у нее девичья фамилия была Башкина, я с Анной Федотовной, так сказать, заочную передачу, можно сказать, уже провел, Петр Павлович. И вот сегодня мы с вами это письмо читали, и у меня, наверное, было такое впечатление, что вы как будто тоже побывали в родных Новоключах.
Да, это очень приятно читать такие письма, потому что Анна Федотовна называет там людей, которых я знал, с которыми жил, которые меня учили. И это такие письма действительно очень приятно, тем более от земляков получать. Они ведь знают, вся жизнь в деревне идет как на ладони у каждого человека. Все знают обо всех. Это не так, как в городе, что там рядом живешь, и соседа не знает, что он такой. А там весь как на ладони. И вот это вот письмо именно меня очень взволновало. Я вспомнил тех людей. Это же была целая эпоха людей работящих, сильных духом, победивших в войне и победивших в тылу. Это целая эпоха. Сейчас она, к сожалению, уходит. Старики вымирают. Что говорить, время прошло. Сейчас другая совсем эпоха. Не знаю, лучше эта эпоха или хуже она, но эта эпоха совсем другая.
Вы знаете, я вот вспоминаю строчки, которые нас, наверное, с вами задели, когда мы читали это письмо, где Анна Федотовна рассказывает по-моему, учителя математики, если я не ошибаюсь, который был безрукий, и читал Твардовского, и там он тоже читал о безруком. Ну, проникновенные совершенно строчки. Петр Павлович, вот обращаясь к вашим книгам, они настолько реальны, а ведь писатели пишут по-разному. Некоторые выдумывают из головы какие-то рассказы, но насыщают их реальностью, буквально. Но вот я знаю, что ваши, например, лирические даже миниатюры, это обязательно что-то где-то когда-то увиденное. А ваши герои, в то, что вошло в трилогию «Светозар», ведь это все, наверное, явно люди жили.
Это реальные люди. В общем-то, ну, писатель, конечно, может что-то домысливать, вымысливать, если есть такое слово. Но прообразы всегда есть. Вот я даже такой случай расскажу. У меня в трилогии «Светозары» выведен председатель колхоза, некий Глеевой. Это был человек, который как-то минул фронта, его не забрали. И вот он, когда был председателем, издевался над женщинами, детьми, стариками. Вот он был хозяин, князь в этом нашем селе. И вот я его вывел этой же фамилии, изменил только букву «И». Не Глиевой, а Глиевой. И вот, значит, сын прислал мне письмо. «Петр Павлович, я подам на вас в суд, что вы оклеветали моего отца». Вот. И, значит, я ему на ответ дал такой, что никакой суд не примет ваш иск, потому что там не та фамилия. Но мне приятно то, что сын узнал своего отца в этом человеке, хотя я его там изобразил, он был кудрявый, я изобразил его лысым и так далее. Но все-таки я нашел такие черты характера у этого человека, что сын узнал его, и не только сын, а еще много писем приходило на эту же тему, где, значит, люди узнавали тех героев, которые даже под другими фамилиями, внешне по-другому выглядевшие, но они их узнавали.
Действительно, удивительно много приходит писем в адрес Петра Павловича Дедова. Вот мы говорили с ним, и он сам утверждал, что эпоха другая, да и люди стали другими. А прочел я несколько писем, и запали они мне в душу. И вроде парни пишут молодые, и современные парни те, кто живут, например, в московских общежитиях. Обыкновенные парни, работяги. Вот одно такое непритязательное, казалось бы, письмо. «Здравствуйте. Прочитал книгу Петра Дедова «Светозары». Мой друг купил ее в Перми. Он читал ее запоем. Я подхожу к нему, а он читает. Лежит на левом боку и головой уперся в руку. Книга лежит на подушке. Подхожу через часа два, а он опять находится в этом положении и читает о судьбе парня. При следующем визите я застал его опять так же и все время одну за другой смолит папиросы. Дымище, хоть топор вешай. В следующий раз подошел я, а он уже прочитал. Спрашиваю, ну как книга? А он, почитай. Тогда узнаешь. Читаю, читаю. Читаю, отдохну немножко и опять читаю. Какая все-таки замечательная русская книга. Все такое желание у меня есть веселое побежать вместе с этим парнем и узнать его судьбу до конца. Действительно, книга замечательная, настоящий деревенский быт и, главное, нравы парня. И то, что вот вспоминается, показывается, как он бил прутом младшего братишку, и когда бригадир продал велосипед, и когда он стряхнул свою усталость, и все, все самое настоящее, настоящее. Я сам вырос в деревне и очень много помню из детства. У меня просто... Понимаете, не хватает слов, я сам человек не очень грамотный, написать, выразить. Большое спасибо Петру Дедову за книгу «Поклон до земли». А вот, на мой взгляд, оформление хромает, это есть. Как-то тускло, блекло. Сергей, 24 года. Удивительные строки. проникновенные. И самое главное, понимаете, начинаешь понимать, что совершенно неизбывна русская человеческая душа. Начинаешь понимать, что когда есть такие книги, которые пишет настоящий исконный русский писатель, и когда есть такие парни, которые читают эти книги, которые могут отличить от тех самых детективов, как называет Петр Павлович, в скользких обложках. Но он и сюжеты тоже считает скользкими, а не только потому, что его книга «Светозары» с таким-то названием вышла, может быть, и не очень притязательно, и светит ему костер оттуда, из темноты, из своего детства, светит, как будто приманивая туда, как будто заставляя человеку раскрыться, показать, кто он есть на этой земле, русский человек. Помните из его книги, из его «Светозаров»? Костер, радостным теплом и светом твоим озарено мое детство. И теперь, когда ушло оно безвозвратно, аукнулось в чистых березовых колках и скрылось навсегда за долами да лесами, и теперь в трудную пору своей жизни лишь подступит сердцу холодная тоска, отыскиваю я свой потрепанный, прожженный и пропавший дымом да сухими травами рюкзачок, сажусь на первый попавшийся транспорт и качу за город. Где-нибудь у чахлого, обглоданного и загаженного туристами перелеска собираю сухие былки, ломкие веточки и развожу костер. И часами могу сидеть у очистительного огня, и в жадных языках пламени маячат передо мною видения далеких дней. Наверное, у каждого есть свой костер детства. У одних рыбачий или охотничий, овеянный радостью первого общения с природой. У других пионерский, с песнями и плясками. Но для нас-то, детей войны, костер был не игрой, не забавой, а источником живительного тепла и света, как для тех первобытных людей, наших далеких предков. Так как же мне его позабыть, мой костер детства? Набегаешься, бывало, сгоняя в табун непослушных быков, ноги от холода ломит, аж в затылке больно отдает, кажется, все, выдохся, и жить больше не хочется, а прибежишь к огню, почти в самые угли сунешь занемевшие ступни и почувствуешь сразу, как потечет по всему телу тепло, и вся боль, и вся горечь в нем растопятся, скупой слезинкою стекут по щеке. А вот ведь удивительно и другое, что сын его, давно уехавший в город, в шумный город Москву, и которого пытаются раскрутить на разные лады, а он раскручивается в одну сторону, не забывая деревни, не забывая родовых корней, не забывая то, чем жили его отец и чем живут его отец и его мать.
Звал коня, конь мой узнал меня, взял да помчал белой дорогою, чистой подковой звеня, взял да помчал белой дорогою, чистой подковой звеня, будет лететь мой конь птицей понад рекой, будет играть гривой разметанной он у меня такой, будет играть гривой разметанной он у меня такой. Взрослым так просто все знают они наперед, ну а подросток, пока еще он подрастет, только вот я не возьмусь за плеть, стану коня жалеть, приришил он белой дорогою, чистой подковой звенеть. Коли решил он белой дорогою, чистой подковой звенеть.
Так поет Сергей. Я всегда говорил и рассказываю, как пишет отец. А как пел Саша, говорят они. И как замечательно писал он. Я смотрел на Петра Павловича и на Ольгу Григорьевну, которые сидели на диване, сидели, хотел сказать, пригорюнившись, да нет. Сидели люди, которые с достоинством переносили свое горе, с достоинством и понимая, что вырастили замечательного сына. Еще я понимал, что они не одиноки. И не только потому, что есть Сергей, потому что есть письма и потому что есть жизнь. Потому что еще и в будущем, я верю, есть у Петра Дедова, русского писателя, книги. В последнее время я все как-то связываю его с Владимиром Башуновым. Чем-то похожи они в своем творчестве, которое переплетается, переходит одно в другое. Мы и с ним говорили, с Петром Дедовым, об этом замечательном алтайском поэте, и он мне сказал, что да, знаю, знаю, помню, помню. А я, когда посмотрел на них, сидящих на этом диванчике, и обещал ведь, обещал, да, Петр Павлович, прочесть одно из стихотворений, и вот его читаю. Владимир Башунов. Вечеря. Мама моя, Анна Васильевна, отец Мефодий Кузьмич, лампу зажгут керосиновую, ужинать сядут вдвоем. Нету ни звезд, ни месяца, темный буран на дворе, может, к утру перебесится, тогда и наладят свет. Дверь хорошо ли притворена, печь прогорела ли? Все давно обговорено. Что остается? Спать. Окна белеют в наледи, кот журчит в темноте. Внуки приедут налито. Долго стоит зима. Долго стоит зима. А мы посреди этой зимы с писателем Петром Дедовым говорим о жизни, которая идет и которая продолжается. Я вот остановил наш разговор на том самом моменте, когда мы рассуждали о том, каким образом писатели наделяют некоторыми чертами своих сельских жителей, с которыми они жили. Или наоборот, когда они прилаживают фамилию к человеку, которого они сами изобрели. Бывает и так, бывает и эдак. И вот как разговор этот тек, шел, простирался дальше в пространстве, которое я назвал зимой.
А некоторые фамилии оставили такими, какие были?
Некоторые фамилии оставил такими, какими они были, но мало таких, потому что все равно ведь что-нибудь да вы, это надо будет, ну, ну давайте так вот, если я, скажем, опишу жизнь человека день за днем, это же будет скучно. Это, ну, будни, серые будни, в общем-то. Поэтому писатель ищет такие черты, которые заинтересовали бы других людей. И не только у одного человека, а берет у другого, у третьего там эти черты и объединяет их в одно, и получается так называемый типичный герой. Ну, так вот, по литературе, если типичный герой.
Здорово же нашему, вашему, правильно я скажу, брату доставалось за то, особенно людей, которых называли деревенщиками, за то, что не только фамилии, за то, что были похожи они на земляков. Ну, Василию Макаровичу Шукшину, бедному, сколько досталось, даже если и фамилия у него была не та, была целая ведь отповедь, целые чуть ли не письма в правду писали, что он клеветал своих земляков, и он объезжал стороной, ведь этот самый Барнаул старался с Роски попасть совсем другой стороной, Петр Павлович. Вот у вас, кроме этого письма, я думаю, все-таки много было писем, наоборот, другого толка, благодарственного толка.
Да, у меня много приходило писем, и сейчас еще изредка приходит, изредка, потому что давно не издавались мои книги. Вот в 1994 году, как была переиздана трилогия «Светозары», так после того и больше не издавалось ничего, хотя вот эта трилогия, которая была переиздана тиражом 50 тысяч, это большой тираж по нынешним временам, она сразу же разошлась. Однако вот с изданием и переизданием сейчас очень и очень трудно. Надо иметь тысячи, миллионы, чтобы издать книгу сейчас. Поэтому издают не все, и почему появилось много сорной литературы. Раз у человека есть деньги, и он умеет водить пером по бумаге, он может издать книгу, пожалуйста. Издать книгу. И тут не обязательно какой-то талант, как раньше. Таланта нет, значит, не издашь. Есть, издашь. А сейчас наоборот часто бывает. Вот такая ситуация, такое время.
Очень долго многие молчали, когда началась так называемая пресловутая перестройка. И когда я говорил с некоторыми писателями, поэтами, они говорили странную вещь, на мой взгляд, странную. О чем писать? Посмотри, что творится. Вообще, вот вы согласны с таким заявлением?
Да, я не совсем согласен с таким заявлением. Писать, если человек, так сказать, обречен писать, он обречен писать. И он должен писать. Ну, другое дело, как у него это будет выходить. Конечно, сейчас писать, я уже говорил об этом, писать какие-то честные книги, учить добру, справедливость, особенно молодежь, честности, очень-то трудно, их просто трудно издать будет потом. Вот. Но правильно вы заметили, Виктор Иванович, и то, что сейчас все больше и больше литература склоняется к тому, что появляется снова книги чисто такого русского направления, где пишется о родине, значит, об армии, сейчас появляются книги, книги о трудном детстве, вот, и книги, которые, значит, учат, я говорю, что и добру, и справедливости. Вот. Это очень отрадное явление, и я думаю, что вот это явление все-таки переборет все, что есть наносного.
Петр Павлович, вот еще какой вопрос хотелось бы вам задать. Вы знаете, что очень многие молодые сейчас, в общем-то, не стремятся, вы правильно заметили, вступить в союз писателей, потому что все можно купить и можно издать книгу. Но много ли они читают, я думаю? Дело в том, что, читая ваши произведения, многие детские, как бы воспоминания или припоминания, я их называю иногда, я понял, что одно из великих ваших было потрясений и потом удивительных наслаждений само чтение. С наслаждением читали вы книги, погружались в этот мир. И все-таки, какая литература вас, так сказать, начала выводить на дорогу, вы поняли, что вот книги эти дали вам не просто, как раньше говорили, путевку в жизнь, а стали каким-то вот оселком, что ли, в жизни, основополагающими такими моментами.
Да, сейчас вот я тоже беседую, бывает, приходится беседовать с молодыми людьми, и они как-то меньше читают классики. К большому сожалению, меньше читают классической литературы. В классике все русское, русская душа, русская натура, русская природа, русский человек, все это в классике. И, конечно, для меня огромное наслаждение бывает, когда я читаю классические произведения, особенно вот Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Лев Толстой. Да что там можно перечислять эти имена, эти великие имена без конца. Из современных писателей Валентин Распутин, Астафьев, какой бы он ни был, Белов, Василий Белов, Шукшин, наш земляк Шукшин, он еще о нем еще мало сказано, он еще до конца не изучен. Но это целая школа, своя школа Шукшина. Это он же совершенно повернул в другую сторону рассказ. Вот. Как-то отступил от традиций и в то же время не ушел из традиций. Вот что удивительно. Вот этот Шукшин. Я не говорю...
Петр Павлович, а вот попутно сразу, какая в детстве книга поразила вас?
Вот в детстве книга как-то... У нас библиотека была плохенькая, школьная. Я там перечитал все книги, и как-то ну, то запомнилось, то не запомнилось. Но, как ни странно, меня поразила книга «Тарас Бульба» Гоголя. Может быть, потому что она попалась мне в такое счастливое время детства, и... Она настолько меня поразила, что я ее перечитывал много раз, и в конце концов, эта большая повесть, я ее выучил наизусть. Я сейчас помню целые главы наизусть. Настолько она мне нравилась. Я только удивлялся вот чему. Ну, это было в детстве, я многого, конечно, не знал, не понимал. Я удивлялся, как это Гоголь подслушал за казаками все. Как они говорят, как они думают. Я думаю, что он в кармане у каждого казака был, что ли, когда они там воевали. Умирали, он все это подслушал. Вот это меня долгое время смущало меня это. Вот, когда, потом я сам стал понимать, что тут не подслушание, а просто сочинение, писательская работа обыкновенная.
«Светозар» – это трилогия, трилогия своей жизни, по сути дела, с детства и то, что, говорят, до отрочества вы там довели, а дальше вы пустились в большое самостоятельное плавание, о котором тоже мы говорили с вами. Петр Павлович, а вот там, в детстве-то, где бегали вы этим по Новоключам, да и некогда было, работали все время. Но все-таки были какие-то моменты, которые приносили вам нотки такого вот счастья. Что любили? Озеро, луг, сенокос или что-то было больше. Некоторые ребятишки ведь любят уединяться, просто где-то одни побыть. Некоторые, наоборот, любили какие-то ватажные игры. Вот. А что у вас вот так вспоминается чаще всего и вот наслаждение вызывало?
Вот детство у меня было тяжелым. Где-то в 10 лет мы уже работали в колхозе. Как работали? Собирали колоски. В сенокос мы возили так называемые волокуши. Ну, это деревенский, понятно, что это такое. Да и городский, наверное, понятно. Сено возили на таких... Копны перетаскивали, да. И все-таки, вот сейчас я уже в годах, часто задумываюсь о своей жизни. Все-таки это детство я бы не сменял ни на какое другое. Потому что вот в этом детстве, когда наравне со стариками, все были на войне, мужчины наравне со стариками, с женщинами, мы, дети, работали, вот тогда-то и познавалась широта и дух русской души, чистота русской души, чистота помыслов моего русского народа. Вот именно в этих экстремальных ситуациях познавались люди. И я не знаю, если бы у меня было не такое детство, а какое-нибудь другое детство, не такое трудное. Я не знаю, стал ли я бы писателем вообще, потому что я не знаю, о чем бы я писал тогда. Не знаю просто. Вот. Ну, конечно, я повторю, что если рожденный писать, он будет писать. На писателя научиться невозможно. Но если ты рожден писателем, то все равно что-то будешь писать. Но получилось ли бы у меня вот книги, которые я вот написал, не знаю, может быть, другие были бы, но думаю, что хуже были книги, чем те, которые я написал.
Вот еще что интересно. Ведь вспоминают детство, вспоминают свои родные места, все эти вещи, которые, конечно, никогда не забываются. А среди людей ведь, наверное, и деревенских людей вспоминаете тоже. То есть вот я их в какой хочу момент, чтобы вы вспомнили? Вы даже страшную вещь сказали, я не знаю, что правда так, что ли было. Вы говорили в книге о том, что ждали, ждали мы конца войны, ждали, дождались, а потом наступил через 2 года буквально 47-й год, и он оказался настолько тяжелый, что люди и умирали, и еле выжили вообще.
Да, вот кто жил в деревне, да, не только в деревне, и в городе, наверное, так. Ведь во время войны, вот считаю, что во время войны самая тяжелая жизнь была в тылу. Я так не считаю, потому что во время войны была какая-то надежда. Надежда, на то, что вот кончится война, придут мужчины с фронта и снова заживем. А вот в деревне, когда кончилась война, и мужчин почти не вернулось в деревню, и жизнь стала еще тяжелее после войны, тогда уж надеяться-то было не на что. И это, я считаю, вот первые послевоенные годы, это были самые тяжелые годы для деревни. Потому что умерла надежда. Умерла надежда. Надеяться уже было не на что. Ну, известно, что как жили колхозники. У них даже паспортов не было. Колхозник не мог выехать никуда. Он был как крепостной, прикреплен к своей деревне. Вот. И знал только работать, работать и работать. Получать он почти ничего не получал. Жил собственным огородом и собственной коровенкой. А из колхоза он только там трудился, а получать ничего не получал, потому что все это уходило вот, в так называемое государство, забирало государство. Это тут можно по-всякому, да, можно ссылаться на то, что послевоенные трудности, восстановление народного хозяйства и так далее, а можно считать и так, что за счет деревни, в общем-то, и государство наше и выжило за счет деревни. Ну, я, конечно, не отрицаю здесь город, конечно, город делал свое дело, но главное все-таки, я считаю, хлеб. Хлеб всему голова.
Вы знаете, Астафьева Виктора, писателя, которого кляну сейчас во все корки, а я уже говорил, да и вы тоже говорили, время все расставит на свои места, время рассудит, одно в одну сторону отложит, другое в другую. Мы вспоминаем блистательного Бунина, у которого есть и потрясающая проза, и есть окаянные дни. Совершенно разный человек, но мы запомним того Бунина, который нам по сердцу. Так вот он, как раз вот в унисон вашим мыслям, наверное, однажды сказал, когда после войны я вспоминаю обезлюдевшие деревни, то мне казалось, что мы войну эту не выиграли, а проиграли. А хотя мы ее, эту войну действительно выиграли. Книга-то ваша заканчивается на самом таком звонком месте, когда вы уходите в большую жизнь. Я имею в виду Светозары. А дальше-то как, Петр Павлович, она у вас сложилась? Вы же потом, по-моему, еще в пединституте учились, а потом журналистикой занялись. Вот сейчас не все, кстати, вот это молодое поколение знает, как у вас дальше укладывались жизненные версты, так скажем.
Так случилось, да. Я после окончания 10 классов не смог сразу поехать в институт, потому что не на что было ни обуться, ни одеться, и решил поработать. В то время было плохо с учителями, ну, в смысле, в деревне мало было учителей, и меня взяли учителем. Я, как уж я учил, не знаю, после 10 классов, но преподавал немецкий, преподавал там естествознание, физкультуру, ну, вот такие предметы. И 2 года я вот учил в сельских школах детей, хотя сам был 17-18 лет. Вот, а потом, ну, немножко накопил деньжонок, купил костюм, ботинки, и на билеты были деньги, поехал сдал в Новосибирский педагогический институт, поступил, проучился здесь, вот, положенное время, и потом стал работать, меня направили в Купинский совхоз, так он назывался, Купинский совхоз. Это Купинский район. Тогда еще он даже назывался совхоз Овцевод. Там в основном овец. Сибирский. А сейчас называется поселок Сибирский. Вот туда меня направили, завучем средней школы. Сразу завучем. Я там поработал год. Ну, в то же время, кроме своей основной работы, писал в газеты. Активничал. Там создал художественную самодеятельность. Не создал, не я один создал, а, в общем-то, возглавил, так можно сказать, художественную самодеятельность и так далее. Меня заметили и избрали вторым секретарем Купинского райкома комсомола. А потом первым я стал. И тут меня снова заметили, что я пишу газеты, материал уже стал, рассказики, стихи писать.
О, кстати, пришли. Да. Насчет стихов понятно. Когда появился первый рассказ все-таки? Вот потому что журналистика – это одно, да? А рассказ
совсем, да, другое. Это совсем другое, да. Вот тогда, когда я как раз работал секретарем райкома комсомола, вот в газетах, тогда называлась газета «Коммунист», ага, в Купино выходила, и вот там появился мой первый рассказ про, и он был критический рассказ, про бригадира, который давал лошадь, да, если ему поставят 100 грамм. И там в этом рассказе мною сочиненная частушка такая была: «Дядя Ваня бригадир, мохнатая шапка, кто поставит 200 грамм, тому и лошадка. Такое было. Вот это первый мой рассказ был.
Вот. Оценили?
Да, оценили, и не только в Купино, а оценили там где-то и в области. Меня сразу, не сразу, а вызвали, в общем, в обком комсомола и направили учиться в Москву, в Центральную комсомольскую школу.
Была такая, да?
Была, да, на факультет журналистики. Вот я там проучился 1,5 года. После этого направили работать в «Молодость Сибири». Знаете эту газету все? «Молодость Сибири», она сейчас существует.
Ох, у вас
эта
там
газета,
компания,
да,
добрая была.
Хорошая компания была, да. И вот я там проработал заместителем редактора. И потом меня, ну, в общем, на повышение в Совсибирь, Советская Сибирь.
Один из молодых тогда поэтов, а сейчас, скажем, маститый армейский поэт Валерий Ржанников, рассказывая мне историю, как работали в «Молодости Сибири», сказал, и был у нас с Дедовым общий псевдоним Державин.
Да, Дедов Ржанников.
Дедов Ржанников, я говорю, а это вино, говорит. Смеялся. Говорит, Державин, я говорю, понятно, Дедов Ржанников, что такое, это, говорит, вин, это вино. Петр Павлович, ну, понятно, постепенно все накапливается, аккумулируется. Когда все-таки вы поняли, да, вы писали и без этого не могли уже обходиться, когда вы поняли, что да, я сейчас вот способен что-то сделать и собрать, допустим, как книжку. Как к этому пришли? Как вы пришли к «Солнцу незакатному»?
Вот первая моя книжка называлась «Солнце незакатное». Это книжка из маленьких рассказиков, или как я их называю, новеллы. Вот я эти рассказики, они газетные. Почему газетные? Потому что маленького объема. И вот их можно было всегда напечатать в газете. И вот я эти газеты печатал.
Приходилось печатал, концентрировать.
Да, концентрировать. Так сказать, затыкать дыры. Вот где появится место в газете, раз, мой рассказик туда. И вот мне мои друзья посоветовали, мол, ты собери эти рассказы, они неплохие, собери, отнеси в издательство, что будет. Ну, я, правда, сам и собрал эти рассказики, отнес в издательство, там понравились эти рассказы. Они попали, тогда в издательстве работал Александр Плитченко, ныне покойный, царство ему небесное, прекрасный поэт наш. Они попали к нему, ему очень понравилось, и он, значит, настоял, чтобы издали книгу. Вот эта книга «К солнцу незакатному». И вот тогда-то, и тогда еще я не считал себя каким-то писателем. Журналисты все, ну, мало ли, проскакивают такие художественные вещи иногда и у журналиста. Но когда вышла книжка, я стал задумываться, а что же у меня главное, о чем я могу рассказать людям со знанием дела? И вот я задумался и, значит, решил, что самое главное, о чем я могу поведать людям, это рассказать о нашем деревенском военном детстве, так как я его не понаслышке знал, а все это пережил, все это прошло на моих глазах, своими руками я работал в колхозе, вот, и все это я видел, и поэтому я замыслил вот эту книжку «Березовая елка». Над ней я работал очень много, 7 лет. По словечку я собирал эту книгу. Вот даже как-то спор у меня был с одним писателем, я ему сказал, что у меня там в книге много поговорок и пословиц, но вы не найдете ни одну пословицу, ни одну поговорку в сборниках. Это все то, что я собрал сам, подслушивая у людей, у народа. Это мои, так сказать, вернее, не мои, а мною собранные. Ни у какого Афанасьева вы не найдете эти пословицы и поговорки. Вот даже до такого доходило, что я не мог пользоваться тем, что уже где-то напечатано. Вот эта книжка, когда вышла, ну, тут уже, конечно, были очень много положительных рецензий. Я не боюсь этих слов, очень много. Вот известный писатель Владимир Колыхалов, томский писатель, довольно-таки известный у нас в Сибири, он писал рецензию на эту «Березовую елку», и там есть такое место. Автор рисует картину суровую, рисует с пронзительной силой, художественно, сильно, мастерски. Это вот его слова из рецензии. Ну, примерно такие же рецензии были и других писателей. Так что это меня ободрило, и я засел за трилогию. Вот первая часть трилогии – это «Березовая елка», и еще написал две части, получилась большая книга, 40 печатных листов. Ну, вы представляете, это объемный том, вот, которая уже переиздавалась в Москве и Новосибирске 6 раз.
Так постепенно шло восхождение Петра Дедова к душе русского человека. К душе, которую он постиг, потому что он сам плоть от плоти, если можно так сказать, этой души. Почти таким получился мой разговор. Я знаю, что мы еще не раз встретимся с ним, но не могу не закончить и на другой ноте. Всех сегодня вспоминал, и его жену Ольгу Григорьевну, и Сергея, который пел песни, и Сашу, который погиб, но не безвозвратно погиб. Может быть, я сказал несколько странные слова. Он возвращается к ним. Возвращается постоянно, возвращается светлым своим образом. Взял кассету младшего брата Сергея и увидел картину, которая меня потрясла. На обложке руки тянет человек к солнцу, находясь наполовину в воде. Как будто возносит молитву, и кто кого притягивает, вода ли земная, солнце ли Божье небесное. Трудно сказать, но песня, которую написал Саша Сергей, она теперь звучит постоянно в душе Петра Павловича и в душе Ольги Григорьевны.
Брата я провожаю в последний путь, наряжаю в рубаху белую и прошу, дай нам, Боже, еще чуть-чуть. Все, что хочешь, для этого сделаю. И свершилось, что было загадано. На исходе последней твоей весны нам сказал Господь: ладно, пацаны, вот денек вам еще вместе погулять. Мы вернемся в ту осень сосновую и опять наберем нашей матери, и отцу справим избу новую, и за белые сядем мы с катерти, выпьем молча за парня, за русского. И отец молвит самое главное, чтоб жила его песня грустная. Скажут люди, семья у них славная. Я до хруста обиду зажал в кулак, за тебя перед Господом согрешу. Чтобы знал ты, что брат твой не кое-как, я заделаю их, я их всех решу. Я пришел наказать палачей твоих, и на том самом льду буду их встречать. И ответил мой брат: ладно, не шуми, Бог позвал, так кого же тут обвинять? С тех пор все мне видится чудный сон, и душа моя ошибка еще болит. Пляшет по солонцам колокольный звон, и гитара его все еще звенит. Как мечтал он собрать всю родню свою и заради Христа всех вас помирить. И как песню красивую жизнь твою, вот и съехались все тихо проводить.
Вот и все. До свидания, Петр Павлович. До свидания. Встретимся еще, надеюсь. Поговорим еще не раз. Не болейте. Вы нужны нам. Нужны русским людям, которые помнят и любят вас. До свидания. И вы, дорогие радиослушатели. Напомню, что передачу эту подготовил Виктор Сайдаков. Мне помогал звукорежиссер Андрей Боровиков. У нас здесь на радио прозвучали песни сына Петра Дедова, Сергея Любавина.
Я накрыла на стол, скажет, я ждала.
Вы слушали радио «Слово» Государственной телерадиопрограммы «Областной депутатский канал». Мы ждем ваших писем по адресу: улица Кирова, 3, город Новосибирск, 11, почтовый индекс 630-011.